Итак, время нашей традиционной пятничной рубрики «Как в кино». Я приветствую в студии обозревателя Антона Долина. Антон, привет.
Привет, привет.
В этот раз поводом для беседы станет ситуация в экономике и на финансовых площадках. Вспомним, как в кино богатые стремительно становились бедными и наоборот. Ну, вот мне из последнего вспоминается «Волк с Уолл-стрит».
Да, точно. Этот фильм, который на самом деле из-за всяких биржевых проблем мы уже 2 или 3 раза вспоминали в этой рубрике, и от него никак не отделаться. Поэтому он у всех на слуху, у всех на памяти. Я шагну немножко назад, но сначала поделюсь своим таким забавным наблюдением, что ли. Я всегда стараюсь, чтобы как минимум 2 стран, а именно Советского Союза или же России и Америки, фильмы присутствовали в каждой теме, потому что это часто 2 противоположных взгляда, интересно по-разному как-то ситуацию, не знаю, что ли, описывающих, но сейчас я обнаружил, что почти нечего называть из советских фильмов на эту тему.
Я тоже хотел спросить, а что у нас?
Ну, у нас очень много фильмов про злых капиталистов и богачей, но там речь идет о борьбе классов всегда, я говорю о советском кино. Речь идет о том, что богатые плохие, не о том, что они вдруг станут бедными, наоборот, этого почти нету. Только в экранизациях классики, где в текстах этот сюжет каким-то образом заложен, но их довольно было мало. Ну, несколько есть, я их все равно выписал. Вот, ну и в новое время, да, там снимали у нас фильм «Олигарх» с Машковым, делал Лунгин, то есть были такие, ну...
Их... Это по... Говорили, что это фильм о Березовском.
Да-да-да, ну, есть такая версия, хотя этого подтверждения не было, и все равно там сценарий все-таки был довольно далеко от этого всего ушедший. Значит, я начал бы с фильма 24-го года. Кинематограф всегда на эту тему что-то имел сказать. 24-го года, фильм «Последний человек». Фридрих Вильгельм Мурнау, гений немецкого экспрессионизма. Потрясающая картина. Это фактически в кино то же самое, что в русской литературе «Шинель Гоголя». Это история швейцара или метрдотеля, портье, большого отеля шикарного, который с шикарными усами и в шикарной ливрее встречает гостей и помогает им из экипажа или машины выйти, дойти вот эти 3 шага до, значит, гостиницы. И вот они это делают, он им помогает, потом в какой-то момент он оступается, он уже старик. Его лишают этой должности, отправляют его служить в общественный туалет. И отнимают, самое главное, его эту ливрею, шинель, без которой он себя человеком не чувствует. Совершенно драматическая история, которая не может завершиться иначе, кроме как у Гоголя, гибелью персонажа, разумеется. Но Мурнау, которому сказали, что обязан фильм быть хэппи-энд, саркастически придумал туда финал, в котором, почему фильм называется «Последний человек», умирающий в туалете на руках у этого жалкого служителя миллионер, оставляет тому бездетно, оставляет тому все свое богатство, потому как он оставляет последнему человеку, с которого он видел перед смертью. И тот уезжает из этой гостиницы прославиться. Это ужасно здорово, потому что, с одной стороны, тут соблюден шаблон, да, должен быть хэппи-энд, бедный должен получить какую-то справедливость и богатство, с другой стороны, это сделано так, что очевидно, такое только в кино бывает. В жизни такого не бывает. 24-й год, самое начало кино, и уже это существует. И рядом с этим, в 27-м году, второй великий автор немецкого экспрессионизма Фриц Ланг снимает свой гениальный фильм «Метрополис», основу основ научной фантастики и антиутопии. Фильм, в котором общество разделено на богатых и бедных. Бедные живут фактически в аду, в огромном заводском таком чреве этой вселенной, где они обслуживают завод Молоха, такого страшного, фактически бога. И наверху, в заоблачном мире, живут богатые. И вся история о том, как девушка из мира богатых, она попадает в нижний мир, в мир бедных, и вдруг о нем узнает. Вот об этой перемене ролей в иерархическом обществе. Тоже потрясающая картина.
20... Но это тоже, скорее, классовая борьба.
Конечно, конечно. Там это связано в меньшей степени с богатством, но все-таки это разделение, оно денежное в первую очередь, а не какое-то, ну, не знаю, политическое.
Так.
Вот. Тут же я перехожу к главному автору, который об этих вот парадоксах богатства и бедности снимал фильмы. Я пришел к выводу, посмотрев все кино, которое об этом снималось, что главный автор — это Чарли Чаплин.
Неужели?
«Золотая лихорадка», 25-й год. Бедный... Ну, потому что его герой — это первый легендарный бедняк мирового кино. Бродяга Чарли, бездомный, с пустыми карманами, и он отправляется в Калифорнию искать золото и все его приключения там. Или же «Огни большого города». Не знаю, помнишь или нет сюжет, ведь почему в него влюбляется слепая девушка? Потому что рядом проезжает автомобиль, хлопает дверца, и ей кажется, что бродяга Чарли на самом деле богач. И потом он становится богачом потому что он подружился с пьяным миллионером, и тот делает его богатым таки. То есть это ужасно интересно вот именно об этих самых парадоксах. Ну и, конечно же, новые времена, где он просто безработный, и точно так же существует среди мира вот это вот богатство. В общем, эти три картины, как минимум, моментально делают Чаплина абсолютным королем этого
жанра. Ну, это все американская жанра. Мечта, американская мечта.
Да. Но американская мечта — это и есть капиталистическая мечта, которая в СССР считалась просто неприличной, не потому что она была запрещена. Неприлично мечтать о богатстве и успехе, считалось в Советском Союзе. Успех и так будет у лучших, а богатство не нужно никому, потому что все равное для всех равных. Именно поэтому, в частности, невозможно было такой сюжет у нас. Однако же, я взял два фильма гораздо более позднего времени, то и другое — это 80-е годы, 83-й год. С одной стороны, итальянский фильм «Бедный богач», комедия, о том, как богач понимает, что все его беды в этой жизни, все, он, конечно, несчастливый человек, от его богатства. И он становится бродягой, избавившись от этого всего, и тогда встречает женщину своей мечты. Кстати говоря, ее играет там прекрасная Арнелла Мути. Фильм режиссера Паскуале Феста Кампаниле с Ренато Пацетто и Арнеллой Мути. Не все, думаю, вы видели «Бедный богач», но это очень забавная картина. Одновременно с этим в СССР, ну, на самом деле, в Литве, опять же, не совсем, конечно, это русский фильм, снимается прекрасный, я думаю, что всем людям, которые жили в СССР, знакомый, невозможно сказать сериал, телекинороман «Богач-бедняк» по Ирвину Шоу. Каждый его смотрел. Замечательная картина. Пожалуйста, тоже не классовая борьба, а именно богатство, бедность, то, что там в центре. И там к богатым относятся как к людям все-таки. Великий Ригимантас Адамайтис, Будрайтис и наш Тараторкин там тоже совершенно замечательный.
А мне, знаешь, какой фильм вспомнился? Ну, практически на эту тему. И картина, которая ближе вот к непосредственному колдовству финансовых площадок. «Хороший год». Помнишь, с Расселом Кроу?
Конечно. Это из сравнительно недавних картин. Их на самом деле довольно много, действительно, и Америка умеет снимать об этом кино, даже если действие, как в этом «Хорошем годе», куда-то в Европу переносится, но все равно это, конечно, американская индустрия. Рассел Кроу, Ридли Скотт, который все это снимал. Этих фильмов полно. А теперь я скажу тебе, в каком жанре, ну нет, это не жанр, в какой области кинематографа больше всего в фильмах об этом? О богачах, которые теряют все, и о бедняках, которые поднимаются наверх. Конечно же, в экранизациях. Классические экранизации, прозы времен индустриального бума и появления самого понятия капитализма, то есть 19 века или начала 20 века. Первое, самое главное, великое произведение именно этой эпохи, хотя действие там происходит в средние века, я уверен, что ты случайно его сейчас не вспоминаешь, тут же мне не подхватываешь, не говоришь, это, конечно, «Принц и нищий» Марка Твена. Вот эта история самого могущественного, богатого человека на земле, принца, и действительно нищего из двора объедков, которые меняются местами. Я назову только три экранизации, хотя их было очень много.
Так.
Классическая американская Уильяма Кайли, 37-й год, где Майлса Гэндона, вот этого замечательного положительного героя, играет сам Эрл Флинн, который играл капитана Блада, Робина Гуда, главный красавец кино 30-х годов. Но чуть-чуть всего позже, в 42-м году снимают великий советский фильм. Хейсел Акшинас с Николаем Эрдманом, с Растом Гарином и Николаем Эрдманом, который там сценарист, делает фильм, где Мария Барабанова играет обе роли. Девочка очень хорошо играет двух мальчиков. Ну и, наконец, ближе к нам, 72-й год, телефильм, сделанный на Ленфильме, с Виктором Смирновым в двух главных ролях и с звездным кастом: Олег Борисов, Марина Ниолова, Ролан Быков там в главных ролях. Но было и еще очень много, на самом деле, театральных постановок и экранизаций этой великой истории. Другая классическая история на эту тему, которую кинематограф тоже абсолютно присвоил, хотя, вообще-то говоря, это, конечно, классическая литература. Оливер Твист. 10 экранизаций я насчитал, только известных. Самая, наверное, классическая, главная, Дэвида Лина, английская, 48-го года. Сэр Алек Гиннесс играет Феджина, злодея. И самая новая, конечно же, это роман Полански, 2005 год, с Беном Кингсли в роли этого же демонического злодея. Ну, о Диккенсе можно бесконечно говорить. «Большие надежды», Николас Никлеби, Дэвид Копперфильд. Это все истории о бедняках, которые... Оливер Твист оказался богатым наследником на самом деле. То есть все это об этом, об этих контрастах.
Если все-таки говорить о перипетиях на финансовых, сырьевых, каких-то других площадках, которые приводили либо к взлету, либо к падению. Если уж проводить параллели с сегодняшним днем.
Мой любимый фильм про сырьевую площадку, это фильм, который всем сегодня советую смотреть, он очень актуален, фильм Пола Томаса Андерсона «Нефть» 2007 года. Фильм про беднейшего человека, который поймал этот нефтяной бум и остался, по сути дела, таким же аскетом-одиночкой, которого бросает собственный сын даже когда он стал супермиллиардером. Гениальная роль Дэниела Дэ-Льюиса. Он получил своего второго из своих трех Оскаров за эту роль. Потрясающая картина. И это по роману Синклера Льюиса, писателя, писавшего тогда, вот в 20-30-х годах в Америке. Там ничего от романа не осталось. Все переписал Пол Томас Андерсон. Но все равно сюжет, конечно, восходит туда. И я хотел сказать, что не только Америка, не только Европа, не только Россия. Просто перечислю. Гениальный Джан Имоу в Китае снимает три фильма о любви, о бедных женщинах и о богачах, которых эксплуатируют. «Красный гаулян», «Джу Доу», «Подними красный фонарь». Это первый режиссер, получивший за «Красный гаулян» в 88 году «Золотого медведя» в Берлине. За «Подними красный фонарь» номинация на «Оскар». «Элизиум» новозеландца Нила Блумкампа с замечательным Мэттом Дэймоном. Угу. Там просто две планеты для богатых и для бедных. «Земля» и «Элизиум». И «Сквозь снег», не выходивший у нас, гениальный, абсолютно антиутопический фильм о мире, заключенном в поезд. «Сквозь снег», Бон Джун Хо, 2013 год. В последних вагонах в хвосте бедняки, в первых вагонах богачи. Очень поучительная картина, зря у нас ее не выпустили.
Тема вечная, судя по всему. Благодарю тебя, точно. Антон, за подробный и интересный рассказ. Я напомню, у нас в студии был наш кинообозреватель Антон Долин и его постоянная пятничная рубрика «Как в кино».
«Как в кино» с Антоном Долиным.